Вы знаете, сегодня я хочу с вами поделиться некоторыми соображениями по теме, которая, как я убежден, даже не кажется мне убежден, инспирирована очень умными людьми, но глубоко порочными. Я бы сказал, даже сатанински настроенными. И в то же время, как и всегда у сатаны это бывает, любое зло преподносится под видом добра. И не просто под видом добра, но и преподносится таким образом, где, может быть, даже ложка, да, всего, может быть, бочка даже для меда, а всего одна ложечка дегтя, и весь мед испорчен. Ну, а когда это растворяется пополам, то тем более говорить уже не о чем. Так вот, тема, которая должна заинтриговать каждого человека, современного человека, это тема о свободе, о которой вы знаете, например, американский Сенат, Конгресс непрерывно принимает разные резолюции, обвиняя все страны вокруг себя, которые не следуют его концепции свободы и его практике свободы, так вот, обвиняя все их, ну, о себе, естественно, полное умолчание, как и положено. Так вот, сегодня как раз именно поговорим мы об этой теме, тема, с которой вы, друзья, соприкоснетесь, то есть в которой живете, с которой будете соприкасаться даже как в плане лекционном, в плане общения с людьми, особенно будете читать эти лекции, да, то учтите, эта тема всегда будет присутствовать у вас. Эта тема пытается, ну, быть рассматриваема в логике, опять-таки, тех же самых людей, в логике так называемой толерантности. Толерантности. Вещь совершенно нормальная, кажется, сама по себе. Это уважение к убеждениям любого другого человека, отношение, так сказать, той свободы, которая необходима для каждого человека, но в данном случае какая заложена туда бомба, вы учтите, в эту толерантность заложена опять-таки умными идеологами сравнять все религии по существу. Одно дело уважение к человеку любых убеждений. Да, это бесспорное дело, это христианское, если хотите, норма отношения. Одно дело уважение к человеку любых убеждений, уважение к праву на любое убеждение. И совсем другое дело, когда мы любое мировоззрение, все мировоззрения ставим на один уровень. В данном случае речь идет о толерантности, прежде всего, религиозной. И когда, знаете ли, языческие какие-нибудь культы, так и христианство рассматриваются как две равноценные религии, на которые мы должны смотреть совершенно одними и теми же глазами. Так, и что отсюда следует, то, чего добивается. Не сметь критиковать другое мировоззрение, другие религиозные убеждения под флагом толерантности. Как будто мы, будучи друзьями, у нас атеист может быть другом. Мы будем друзьями, уважаем друг друга, но насчет убеждений можем спорить так, что даже стулья ломать. Хотя Наполеон и велик. Помните, о чем я намекаю? Ну, если хоть Наполеон-то и велик, но зачем же стулья ломать, говорят. Так было сказано одному очень экспрессивному оратору, который доказывал тем, что Наполеон велик, хватал стул. Не понимаете, что Наполеон велик? И стул дребезги. Вот так. Это действительно очень остроумные люди. Постоянно находятся новые способы разрушения, я бы сказал, христианских начал жизни и христианства самого по себе. Именно разрушение. Недаром один из очень интересных наших, видимо, наших резидентов, скорее всего, советских резидентов во Франции, был такой Александровский. Когда вернулся оттуда, проведя там, ну, не менее 30 лет, так, видно, очень умный человек, да, написал книгу «Из пережитого в чужих краях». В этой книге у него, в частности, есть глава масонства о вольных каменщиках, о том, как относятся они к церкви, в частности, к православной церкви. И меня поразил этот светский человек, который, ну, совершенно светский человек, ясно какой, вдруг пишет такую вещь. Я был, помню, она мне врезалась просто в память. Масонство имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий. Ох, как я удивился! Видимо, он там проник в их идеологию. Ну, в общем, нашел способы познакомиться достаточно близко. Потому что на самом деле масоны что о себе говорят? Ну что, филантропическая организация, больше ничего. Посмотрите, в наших рядах какие прекрасные люди. И, кстати, имейте в виду, там действительно много прекрасных людей на самом деле. Только знаете, какой там принцип? Как сказал один очень умный человек в свое время. На нас движется танковая колонна, а впереди женщины и дети. О чем говорить? Женщины и дети идут. Вы о чем говорите? Они расходятся, и танковая колонна. И здесь принимаются действительно подчас. Просто люди прекрасные. Пушкин одно время даже был там юнцом. Вот, охваченный этим порывом любви к человечеству. Но им никогда, этим действительно прекрасным людям, никогда им не откроются истинные цели масонства. Вот это Александровский, этот наш резидент, ну, я так полагаю, что он резидент, да, видимо, проник достаточно глубоко туда. Да. Побывал там, видимо, в недрах, и открыл, еще раз сказал то, что они тщательно скрывают от всего мира, что таится под этой филантропией. Так вот, из этих же недр выходит идея вот той свободы, о которой сейчас непрерывно кричат, то есть не только сейчас. Началось это, можно сказать, это был такой, ну, я бы сказал, момент даже. Это эпоха просвещения, это французская эпоха просвещения, которая вылилась в жуткую, кровавую революцию. Когда эти просвещенцы непрерывно казнили, гильотина не успевала работать, загоняли в реки, топили. Один из случаев, например, 5000 детей просто уничтожили. Детей. При чем тут кажется? Что за просвещение? Вот оно, нутро этой лжесвободы. Вот это мне и хочется сегодня поговорить, друзья мои, по этому вопросу. И попытаться дать такие некие общие соображения и, самое главное, конечно, христианскую оценку. Христианскую оценку этих вещей. Я пока только сказал, что есть, к чему это стремится, из каких истоков. А нужно же объяснить, а как это может случиться, как это может быть. Ну, прежде всего, общее соображение хочу высказать, что когда мы говорим о свободе человека, то надо понимать, по крайней мере, следующее, что есть три совершенно различных аспекта в понимании этого вопроса. И их смешение ни в коем случае недопустимо, хотя все они связаны между собой, естественно. Да. Первый аспект, или, если хотите, первое понимание даже свободы, говорит о так называемой метафизической свободы, то есть, объясняю, проще сказать, о свободе воли. Свобода воли по природе присуща человеку. Это одно из свойств, незыблемых свойств человека. Вот. Эта свобода воли является тем свойством, утрата которого, в общем, деформирует совершенно человека. То есть превращает его, ну, не знаю, в кого, в общем, настолько болезненное существо, которое мы говорим, что, ну, полная деградация личности, одним словом, если он теряет эту свободу воли. Ну, вот многие очень глубокие стадии дебильности, например, да, характеризуются такими вещами. В отношении этой свободы, эта свобода воли является богоданное свойство человека. Свойство, так же, как свойство видеть, слышать, ходить, мыслить, так и свобода воли – это богоданное свойство. И, будучи таковым, оно характеризуется очень важным моментом, что это свойство, пока этот человек является человеком, никто не может отнять. Можно заставить человека принимать какие-то решения под каким-то давлением. Это вопрос другой. Но под этой свободой что разумеется? Это свобода выбора добра и зла. Выбора. Если не внешнем поведении, внутри себя. Свобода оценки с точки зрения добра и зла. Вот это есть свобода воли. С христианской точки зрения. Эта свобода не только неотъемлемое свойство, скажем, гораздо больше и гораздо сильнее, это то свойство, к которому не может прикоснуться сам даровавший это свойство Бог. Никто и ничто. Ни демоны, ни ангелы, ни люди, ни сам Бог. По этому поводу я вам зачитаю очень интересно, говорил Макарий Египетский. «А ты создан по образу и подобию Божию, потому что как Бог свободен и творит, что хочет, так свободен и ты». Услышите? Вот действительно образ Божий. «Так свободен и ты». Ведь классический афоризм отцов церкви, помните? «Бог не может спасти нас без нас». О чем говорит-то? Представьте, Бог – любовь, и не может спасти нас без нас. В чем дело? Свобода. Кажется, хватай за шиворот и в рай сажай. Нет, не может Бог прикоснуться к свободе человеческой. Кстати, одна из причин или одно из соображений понимания того, почему Бог Слово воплотился и пришел, не в качестве императора, первосвященника кого-нибудь, а самым простым человеком, низшего социального положения, чтобы не было никакого давления на психику, на волю других людей. Свобода и только свобода в принятии той истины, которую возвестил Христос. Бог не может спасти нас без нас. Представляете, это же серьезнейшая вещь. Вот как христианство смотрит на эту свободу. Кстати, совершенно противоположная тенденция. Тенденция у антихриста. И мы видим, как это воплощается тенденция сейчас в современном мире уже ярко, открыто. Открыто. Это порабощение человека. Порабощение. Путем сильнейших давлений психологического характера. Посмотрите, культура, моды, литература, идеи. Все направлено на что? На ту глобализацию, которую мы называем глобализацией по-американски, но которая прямо своим источником имеет демонический характер. Уничтожение свободы человека, свободы личности. Это вот первое измерение свободы. Первое, которое можно назвать метафизическое или свобода воли. Второе измерение. То есть вот это первое измерение, что свободу воли, это, в общем-то, еще раз я возвращаюсь назад, признают все. Хотя хочу указать на один очень интересный момент и очень важный, что атеизм по своему существу не может принять свободы воли. Почему? Потому что основной принцип атеизма заключается в том, что сама материя развивается по присущим ей законам. Появление самого человека и его разума является следствием безусловных законов, которые заложены в материи. Поэтому все его поведение, опять-таки, обусловлено этими законами. Поэтому атеизм по существу проповедует полный детерминизм. По существу. Практически, конечно, ничего подобного. В нашем атеистическом государстве, смотрите, какие были строгие законы за убийство, воровство, обман и так далее, и прочие вещи. То есть явные вот противоречия, внутренние противоречия. Так вот, второе измерение свободы, которое чрезвычайно важно понимать, знать, и о котором сразу вам скажу, не хотят знать никто. Почему? Сейчас увидим. Второе измерение свободы касается внутреннего мира человека. Это второе измерение мы можем назвать и должны назвать духовной свободой. Вот что это такое? Я думаю, что говоря о духовной свободе, мы, кстати, как раз и увидим, в чем суть вот этой самого понятия духовной свободы. Заключается она в чем? Эта свобода духовная. В господстве человека над всем тем, что христианство называет страстями, грехом, злом. Где господство? В себе самом. Господство человека, если хотите, его разума, его личности, лучше сказать даже, господство над страстями. Вот это есть духовная свобода. Как приобретается такая свобода? Ну, вам уже об этом говорить нечего. Скажу, что правильной христианской жизнью. Делающий грех – раб есть греха. Можно перефразировать эту замечательную мысль и сказать, что способный не делать греха – свободен. Этот человек свободен. Вот эта свобода не является в человеке, в каждом из нас, чем-то стабильным, сами понимаете. Эта свобода как гармошка, почти от нулевого состояния до бесконечно богоподобного. Наиболее великой свободой обладают святые, которые победили все страсти. Но хочу вам заметить, кто-то из великих святых, вот сейчас не помню, может быть, Пимен Великий, сказал так. Многие говорят о бесстрастии, а достигают его один-два. То есть достижение вот этой полноты, свободы от действия страстей, которые бы уже не действовали, слышите, не только как-нибудь, они действовали, не проявлялись даже в человеке, то есть были бы уже искоренены. Да, этого достигают редчайшие люди. В основном даже и святые, слышите? Действительно святые, а не кто-нибудь святые, боролись со страстями, были находы страстей на них, действовали в них. Самой, по-моему, близкой к нам и замечательной иллюстрацией является предсмертный дневник, да и не только предсмертный, а лучше сказать, дневники святого праведного Иоанна Кронштадтского. Тот, кто заглядывал в них, особенно впервые, тот, конечно, должен быть поражен. Он – чудотворец великий, чудотворец, прям явно, через кого проявлялась сила Божия с необыкновенным, просто необыкновенным масштабом, если хотите, глубиной. Он пишет, опять я разгневался, опять я осудил, опять я вот удовлетворил своему сладострастию и съел чего-то такое. Называет, что съел-то, смешно говорит, что он там съел, но вот видите ли, он ему очень захотелось, он съел. И так далее. Постоянно все его дневники наполнены именно вот этим покаянием. Покаяние проистекает из чего? Из видения своих грехов. В этом отношении, скажу вам, вот это его дневники «Моя жизнь во Христе», вот это «Моя жизнь во Христе», и его дальнейшие уже дневники – это замечательные, я вам скажу, замечательные книги. Почему? Это является то, что нам нужно. Что она именно нужна, вот повседневно, можно сказать, почти в любую минуту. Обращаю особенно внимание, друзья, вот на то, о чем нам, к сожалению, так мало говорят. Каяться нужно тут же, согрешив, а не ждать, когда я пойду через месяцы на исповедь. Каяться тут же, причем каяться от всей души, а не как-нибудь. осудил, от всей души тут же нарекается. Как у него замечательно это выражено. «Возвал я к Богу моему, от всей души, Господи, прости меня!» И вновь пространство ощутил в своем сердце. Мы даже не знаем, что такое это пространство. До того грубели, до того не касаемся своей души, что просто поразительно. И вновь пространство появилось в душе моей. Очень интересная в связи с этим мысль о блаженном Августине. Я ее вам зачитаю. Вы, конечно, знаете латинский язык прекрасно, поэтому я по латыни зачитаю вам, как он пишет. Вот он пишет так. «Magna est libertas posse non peccare, sed maxima libertas non posse peccare». Ну, вы поняли, что речь о чем? Велика свобода – быть в состоянии не грешить. Но величайшая свобода – не быть в состоянии грешить. Правда, стало сказано? Так, это очень сильно. Да. Но вот свобода это свобода, духовная свобода, она, оказывается, колеблется в каждом человеке. Каждая дань греху отнимает часть свободы. Каждая борьба с грехом, побеждение греха, есть обретение, опять-таки, это ступень возвышения свободы. Вот в этом отношении протоиерей Сергий Булгаков очень хорошо писал. Свобода человека относительно, правильно, относительно. Она стоит и падает, преодолевается и превосходится на путях тварной жизни к ее обожению. Свобода не есть самостоятельная мощь в себе, и она есть немощь в своем противоположении божеству. Исаак Сирин по этому поводу сказал короче, как всегда он говорит замечательно. В веке несовершенном нет совершенной свободы. Замечательно. Поэтому, вы знаете, до чего же выглядит несуразным и каким-то просто неразумным, я употребляю самое мягкое слово, это апофеоз свободе, который мы находим у Бердяева, когда он носится с этой свободой, как курица с яйцом. Говорит о примате свободы над бытием. Вы слышите? Какое неразумие! Какой примат свободы над бытием? Что это за странности? Бытие – это Бог. Он же религиозный, он же христианский философ. Он сам себя таковым называл. И когда он употребляет слово «бытие», значит, не о материи же он говорит. И не о тварном этом просто мире, бесчувственном. Он говорит о Боге. И говорит, что свобода, о приоритете свободы над бытием – это смешно, это просто неразумно. Скажу вам, просто еретично. Потому что сам Бог сказал, Бог есть любовь прежде всего. Любовь. Вот где приоритет. Но об этом мы с вами еще поговорим. Вот. Поэтому совершенно понятно, что апостол Павел говорит, где Дух Господень, там свобода. Где Дух Господень, там свобода. То есть жизнь в соответствии с Богом. Она приобщает человека Богу, и здесь именно свобода. Вот. Как приобщается человек к Богу, мы знаем. «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Так постепенно возрастает в человеке любовь, то есть Бог. А где Бог, там действительно свобода. Апостол Павел называет этого человека новым, указывая на обновленность его ума, его сердца как органа желаний, его воли, его свободы. И, естественно, что живущего греховно называют рабом, как я уже и сказал, делающий грех, раб есть греха. Апостол Павел, кстати, великолепно описывает это состояние, наше состояние, когда пишет, когда говорит, «Не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, А что ненавижу, то делаю. Кстати, обращаю ваше внимание. Он действительно святой человек. Он пишет, что ненавижу, то делаю. Многие ли из нас ненавидят, что это зло делают? Многие, напротив, жаждут, когда бы это сделать. А что ненавижу, то делаю. Доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которого не хочу, делаю. И пишет, выражает одну из глубоких христианских истин. «В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного». Кстати, вы знаете, очень хорошо выразил разницу между свободой воли или метафизической свободой и духовной свободой никто иной, как Кант. На своем языке, конечно. Он писал, под свободой в космологическом, то есть метафизическом, то есть когда мы говорим о свободе воли, под свободой в космологическом смысле я, разумею, способность самопроизвольно начинать состояние. Он очень-очень хорошо выразил. Все говорят, что такое свобода? Что такое свобода? Свобода – это вот свойство человека, способность человека самопроизвольно начинать действие. Не по каким-то причинам, которые меня заставляют. Не по закону детерминированности, а я сам. Он здорово сказал, очень точно сказал. Я, разумею, способность самопроизвольно начинать состояние. Свобода в практическом, вот он называет практическом, то есть в духовном, нравственном, о чем мы говорили. Свобода в практическом смысле есть независимость воли от принуждения чувственности, то есть наших чувств, любых чувств. Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. От нашей чувственности. Вот видите, даже Кант, вообще Кант, я вам скажу, силен, конечно, силен. Такой умница был, просто поразительный. Много замечательных идей. Вот, это второй вид свободы. Значит, духовная свобода. Есть еще один вид свободы. И он-то как раз и является главенствующим в нашем современном мире. Главенствующий в каком смысле? Только о нем и говорят. Агитпропаганда – это свобода, под которой, разумеется, социальные, то есть свободы, это права личности и прочие вещи, свободы личности и так далее. Вот, кстати, есть вот первые два виды касаются, с одной стороны, может быть, философского осмысления, с другой – религиозного, то вот этот вид, третий, социальной свободы, он носит характер, я бы сказал, действительно практической жизни. И здесь это меч обоюдоострый. С одной стороны, он действительно говорит о вещах, ну, которые должны быть естественны человеку. Ну, свобода выражения мысли, та же свобода печати, если хотите, свобода веры, вообще мировоззрения. Это вещи, которые, ну, так сказать, должны бы быть, кажется, естественными. То есть вещи, которые мы должны охарактеризовать как, ну, естественные, потому положительные. Но тут присутствует и другой же аспект. Как использовать эту свободу? И как она используется сейчас? Как она используется в практическом плане. Поэтому здесь вот более всего возникает трудных вопросов. Людей-то много, и каждый требует свободы. Как сочетать это все? Потому что личностные свободы большую частью противостоят друг другу. Понимаете, что делается в семьях подчас? Что делается в коллективах, что делается в государствах, что делается в мире, когда огромные монстры гигантские подчиняют себе другие малые народы и малые государства. столкновение этих свобод приводит к чему? К порабощению, к тирании, к рабству. Ну, теперь вы видите, что из этих трех свобод, конечно, нас-то более всего должна интересовать, более всего, это духовная свобода. Но вы прекрасно это знаете, она никого не интересует. Недаром один немецкий поэт 17 века сказал: «Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой». Вот что предполагает духовная свобода. Вот. Но, так сказать, эти вещи, так сказать, отдельные, это уже вопрос, который прямо относится к духовной жизни человека. И об этом нужно говорить просто отдельно. А вот о свободе церкви, свободе христианина, вот здесь, мне кажется, нам с вами приходится, и мы должны говорить, поскольку эта тема постоянно на повестке дня. Просто постоянно. Итак, прежде всего, о церкви. Свобода церкви. Что мы можем подразумевать под свободой церкви? Ну, чтобы говорить об этом, надо прежде всего сказать о чем. А что мы подразумеваем под церковью? Что значит свобода церкви? Ведь вы помните, наверное, что само понятие церкви имеет два уровня. Причем эти уровни существенно, в определенном плане, отличаются друг от друга. Существенно, а не как-нибудь. Одно дело, когда мы под церковью разумеем общество людей, организованное какое-то, имеющие какую-то организацию, как центр, руководящий этим обществом. С другой стороны, когда мы по церкви разумеем это единство в Духе Святом всех тех, кто, ну, скажем так, любит Христа. Я расшифрую это слово. «Любит меня, любит тот, кто исполняет заповеди мои», сказал Христос. То есть, кто, оказывается, это единство в Духе Святом всех тех, кто хочет, старается, стремится жить по заповедям Христовым. Почему я обращаю на это внимание? Потому что очень давно это стало. Любить Христа, любить Христа. Ну, вы знаете, весь католицизм на этом строится. И о чем говорят? Совсем о других вещах. Он Порфирий Кавсуколевит. Есть два пути к Богу. Один путь – это путь борьбы с собой, путь исполнения заповедей, это путь труда и пота. Отдай кровь, прими дух. А есть другой путь, которым я следую и вас призываю следовать ему. Путь любви к Богу. Представьте себе, какой ужас. Оказывается, путь борьбы с собой – это не путь любви к Богу. Путь понуждения себя к жизни по Богу – это, оказывается, не любовь к Богу. Вы слышите, что разделяется-то? Понимаете, что творится? Путь любви к Богу и есть путь борьбы. Это и есть «дай кровь, прими дух». Это и есть любовь к Богу. И вдруг здесь, совершенно сказать, разрывается. Не боритесь со злом. Он пишет черным по белому. А любите Бога. И вы знаете, какой это обман? Вот и вы обратите на это внимание. Мне уже приходилось разговаривать с некоторыми, которые настаивают. Я говорю: на чем вы настаиваете, скажите? Не понимают этих вещей. А знаете, почему не понимают? Надеюсь, вы понимаете. Почему не понимают? Путь борьбы с собой – это же трудный путь. А путь мечтательной любви к Иисусу Христу, Господи, ну, куда вообще? Главное, не нужно заниматься собой, бороться с собой. Вот, оказывается, причина. Вот беда. Видите, и уже всю историю, и даже сейчас такие вещи проповедуются. Это прям к нашему стыду, к нашей печали. Так вот, Если мы говорим о Церкви, как вот этом незримом единстве всех тех, кто стремится жить по Евангелию, так, то я вам скажу, эта церковь находится в той сфере, которая не нуждается ни в каких свободах. Слышите? Ей абсолютно безразлично. Никакие внешние свободы не могут ее подчинить себе, что-то сделать с ней. Вспомните огромнейшее количество мучеников. В какой свободе они находились? В свободе котлов, скребков, огня, меча. И остались свободными. Вот эта Церковь Христова, как незримое единство в Духе Святом, всегда свободна, не зависит ни от каких законов, ни от каких политических режимов, никакие гонения и притеснения не могут ее поколебать. Она всегда остается Церковью. Поэтому для нее, для этой Церкви, вот эта проблематика прав человека звучит, вы знаете, просто уродливо. О каких правах человека могут говорить те, которые подвергались избиениям, гонениям и смерти? Они вне этого, они выше этого, эти люди находились. Вот в этом плане я говорю вам, что никакие человеческие ограничения не касаются ее. Может быть, отсюда мы, может, хоть немножко поймем, современные христиане, может быть, отсюда мы поймем, наконец, почему ни Христос, ни апостолы ни словом нигде не коснулись, ни мыслью нигде не коснулись вот этих прав человека. Даже против рабства не выступили. Они организовывали церковь какую? Живой организм, который живет Духом Божьим. Да. Церковь – это тело Христово, которое не подвластно никаким земным ограничениям. Это действительно поразительный факт. И я вам скажу, что уже в протестантских кругах, в либеральных кругах уже давно начинается обвинение на Христа и апостолов, что они ничего не сделали для борьбы с римским игом, с рабовладельческим строем, с угнетателями. Ничего не делали. Что это за религия? Но есть и другое понимание Церкви, которое всем нам известно из всех наших догматических богословий и катехизисов. Все это общество людей, объединенных единством веры, организации, таинств, иерархии, дисциплины. Ну, как и все другие общества. Как и все другие, если хотите, религиозные организации. Только своя специфика и больше ничего. Вот в этом плане, здесь мы должны провести другую оценку. Прежде всего, хочется сказать, что вот эта Церковь, как незримое единство в Духе Божьем, где она находится? Она все-таки находится вот, если хотите, в области вот этого общества людей-то. Не все в этом обществе принадлежат телу Христову, может быть, или принадлежат в очень разной мере, но находится она все-таки в этом обществе христиан, в этом обществе людей. Именно здесь это общество, видимая Церковь, сохраняет то учение, то понимание и те принципы жизни, которые столь необходимы для каждого человека, чтобы войти вот в то незримое единство тела Христова. Здесь в этом отношении внешняя Церковь имеет очень большое значение. Она сохраняет, Священное Писание даже сохраняет. Даже это. Святоотеческое наследие сохраняет. Как это велико. Вот, и так далее. Вот эта видимая организация или церковь-община, если хотите, потому что организация – это невелика. как организация. Организация, ну, включает в себя что только? Иерархию, ну, иерархию, какое учреждение. А основная эта масса верующих людей, она же не в организации. Она же фактически не подвластна никому. Это уже общество. Но в центре этого христианского общества – организация, где церковная иерархия, которая принимает соответствующие решения и направляет свою деятельность. Так вот, вот это общество, организация, как и любая религиозная организация, она, да, нуждается в конкретных, если хотите, условиях для своего существования, то есть правах. Она в государстве должна занять какую-то свою нишу, вот, свое место, и нуждается в регламентируемых, так сказать, государством свободах. Так вот, что такое религиозная свобода? Это право открытого исповедания своей веры, право организации каких-то коллективов, коллективного совершения религиозных, ну, будем говорить, богослужений, религиозных различных, ну, мероприятий. Вот. Это право иметь свои печатные органы, то есть право общественного выражения своих убеждений. Вот. И я вам скажу, что в этом отношении религиозная свобода практически ничем не отличается от всех обычных социальных свобод, о которых так много говорят и пишут. Ничем. Как и другие организации, тоже требуют себе соответствующих свобод. Как партия какая-нибудь, тоже требует себе соответствующих прав. Вот так. А вот теперь давайте с вами поговорим по очень серьезному вопросу, который надо именно понять. Какую оценку мы можем дать с христианской точки зрения правам человека? Вот этим вот правам как отдельного человека, так и группам людей, организациям людей. Какую оценку можно дать? Что из себя представляет вот эта вот свобода? Это вопрос очень важный, друзья мои, и с ним вы прежде всего и столкнетесь множество раз. Ну, что они необходимы для жизнедеятельности общества, церковного общества, церковной организации, в этом, ну, сомнений нет, конечно. Вот школа существует, это уже ясно. Вот. А вот как только вопрос касается практического осуществления этих свобод в личном плане и коллективном плане, то тут уже возникают серьезнейшие проблемы, особенно в настоящее время. Ну, особенно потому, что мы сейчас живем в настоящее время, наверное. Каковы причины вот этого? Почему об этом нужно говорить? Первая причина вот какая. Любое право. Особенно это наглядно может проявиться в области свободы слова. Любое право двустороннее. Например, мы ратуем за свободу религиозной проповеди. Так? И подразумеваем что? Что мы будем проповедовать. А сатанисты говорят, и мы тоже. Религиозная проповедь. Все религии могут проповедовать. Все. Почему нам, кришнаитам, это не дадите проповедовать? Правда? А ум Синрикё, помните, как у нас сам Горбачев принимал, лобызался с лидером этого Аума Синрикё? Вы знаете, любое право двустороннее. Оно может быть использовано в самых положительных целях. Оно может быть использовано в самых отрицательных целях. Вместо свободы пропаганды – свобода диффамации. То есть, если хотите, свобода чего? Ну, клеветы, в частности. Правда, клевета и диффамация – немножко разные вещи. Но диффамация – что такое? Это разглашение порочащих, допустим, человека или какую-то фирму, ну, неважно, какое-то общество, вот, разглашение порочащих фактов, сведений. Причем это, как правило, разглашение, это разглашение производится не по причине блага для общества, а по причине того, чтобы уничтожить этого вот человека, морально уничтожить, да, или это общество. Поэтому диффамация всегда носит какой характер? Злостный. Внутри сидит, как правило, зло, а вовсе не добро. Так вот, любое право, за которое мы можем вот бороться всеми силами души, и на чем ловят, и на чем уловили, и революции-то на чем совершились, и французская революция, и наша октябрьская революция, и прочее, на чем? На вот этом обмане, когда показывали только вот эту сторону свободы. Добро, равноправие, братство. Понимаете, какая красота? И началось, как только свергли, и началось это равноправие и это братство. Потоки крови и зла. Неслыханные причем потоки в истории. Что совершалось? А любое право двустороннее. Это нельзя забывать. И это ставит перед человеком, перед обществом, перед государством огромную проблему. Как быть? Решить этот вопрос, оказывается, невероятно трудно. А может быть, не для того и идет пропаганда свободы, не для того и даются эти свободы, чтобы решить их во благо общества. А может, они и даются, может быть, по другой даже причине. Ну, об этом мы судить до конца никогда не можем. Потому что есть люди, которые искренне хотят действительно блага для общества. И есть наверняка настоящие злодеи. В этом просто сомневаться не приходится. Вторая причина. Все вот эти вот свободы, о которых говорят демократические общества, демократические государства, они нигде не соотносятся с тем, что с христианской точки зрения является главным. То есть они нигде не говорят о том, чтобы эти свободы явились наилучшим инструментом для получения каждым членом общества или государства духовной свободы. О духовной-то свободе и речь не идет. Идет только свобода ради свободы, право ради права. И больше ничего. А если мы посмотрим на современную жизнь, то видим, какая катастрофическая моральная деградация наблюдается в демократических обществах. Катастрофическое буквально. То есть внешние вот эти свободы без удерживающего, с большой буквы удерживающего, помните, это второе послание к Фессалоникийцам, когда отнимется удерживающий, тогда придет этот антихрист. Так вот, без удерживающего, то есть без вот этих на данный момент христианских, нравственных и духовных принципов жизни, то эти свободы развращают, оказывается, человека, не возвышают его в его достоинстве, не предполагают развития в нем духовной свободы. Вот это вот вторая причина. Вот, поэтому вывод какой мы можем сказать, что вот эти вот свободы или права человека не могут рассматриваться как самодостаточная ценность, о чем так усиленно говорит либеральная пропаганда. Ведь говорят просто о правах ради прав, и все. Никто даже не думает о том, что они дают человеку в духовном, я говорю, плане. Об этом речь не идет. То, что для христианина является самым главным, то, что для, с христианской точки зрения является важнейшим, это просто отсутствует. Свобода ради свободы, и все. Отсюда естественный произвол. Вот эта вещь очень важна. И на это, к сожалению, не обращаем мы достаточно внимания. А я вот хочу зачитать вам вот выдержку из святителя Игнатия Брянчанинова, вот, который писал по этому вопросу. Послушайте. «Доколе человечество подвержено влиянию греха и страстей, до тех пор необходима власть и подчиненность. Они, эти власти и подчиненность, непременно будут существовать в течение всей жизни мира. Могут только являться, являются, будут являться в различных формах». И дальше он пишет, прямо апеллируя, видимо, к Великой Французской революции. «Неравенство, несовершенные свободы, неблагоденствие на земле в той степени, как этого желают и это обещают восторженные лжеучители, быть не может. Отношения власти и подчиненности разрушатся только с разрушением этого мира. Тогда прекратятся начальство и власть. Тогда установится братство, равенство, свобода». Вперед прям этот лозунг Великой Французской революции. «Тогда причину единения, власти и подчиненности будет не страх, а любовь». Вот, вот эти вот соображения, друзья мои, дают нам возможность попытаться, ну что ли, оценить или выразить христианскую позицию по отношению вот ко всей совокупности прав, о которых все говорят. Эти права какие? Социальные, политические, экономические, да, и прочие, да. Вот. Первичный вывод какой? Сами по себе эти свободы, о которых трещат, гремят, пищат и шумят, я не знаю, что весь мир современный, сами по себе не могут рассматриваться в качестве первичных ценностей. Вот это принципиальное отличие. Не могут рассматриваться в качестве первичных гарантов нормальной человеческой жизни, нормальной жизни человеческого общества. Они не могут рассматриваться как безусловные требования, как самоцель. Но они могут иметь свое значение лишь как возможные средства, средства в достижении смысла человеческой жизни. Еще раз говорю, христианство осмысливает все эти вещи с точки зрения христианского смысла жизни. Мир нехристианский выбрасывает самое главное – смысл жизни. Вы понимаете, в чем дело? Замыкается исключительно в земном плане его существования только. И все. Христианство смотрит именно с точки зрения христианского смысла жизни, то есть достижения той духовной свободы, которая даст человеку возможность общения с Богом. Вот я не буду уже вам приводить здесь Декларацию прав человека французскую. Да, это вы сами, может быть, посмотрите. Я хочу еще только указать, что основополагающим христианским критерием в оценке свобод, основополагающим, является страх любви. Что это значит? Я прошу запомнить, вам пригодится, друзья мои. Этот термин, то есть не термин, это употребление, это страх любви. Что он означает? Он означает боязнь причинить какой-либо духовный, моральный и, естественно, и физический вред другому человеку и обществу. Вот это, я вам скажу, вот христианский критерий в оценке всех свобод, всех прав человека. Там, где нет этого страха любви, все обесценивается и обессмысливается. Именно этот страх любви является только верным стражем правильного отношения человека к другому человеку, скажу больше, к природе, скажу даже так, к вещам, ко всему. Страх любви – не причинить чему-либо вреда. Вы обратите внимание, что вот эта идея страха любви, ведь она в медицине-то с самого начала была поставлена во главу угла. Клятва Гиппократа-то о чем говорит? Вся ее суть-то в чем? Не навреди. И вот этот вот первичный-то принцип, он сейчас совершенно подвергается полному забвению. Это беда. Свобода без любви – это ужасная вещь. Она приводит ко злу. Ко злу в самых каких угодно формах. То есть она становится, во-первых, произволом, взращивает эгоизм, делает человека чудовищем. Свобода без любви не может быть подлинной свободой личности. Ибо, напоминаю, всякий, делающий грех, раб есть греха. Вот. А рабство духа – это является самым, если хотите, тем тяжелым, что может быть для человека. В Арсенофе Великий, если думаю, что вам интересно услышать его, говорил: «Хороша свобода, соединенная со страхом Божиим». Это ответ 373. «Хороша свобода, соединенная со страхом Божиим, а не просто свобода». Знаете, интересно, что Солженицын, который, так сказать, достаточно хорошо познакомился с западными свободами, и которого сначала там с восторгом принимали, помните, ну, как человека, который выступил против существующих порядков в Советском Союзе, а потом, когда он увидел их, на самом деле, эти свободы-то, он начал выступать против. И вот и там начали поливать грязью сразу же. А он интересно написал, кстати: «Мы увлеклись идеями свободы, но забыли, что самое мудрое измерение свободы – это дальновидное самоограничение». То есть он говорит «самоограничение», то есть обращает внимание на то, что мы называем духовной свободой. Кстати, еще Эпиктет, видите, древний языческий мудрец, писал: «Кто свободен телом и не свободен душой, тот раб. И в свою очередь, кто связан телесно, но свободен духовно, свободен». Кант, опять-таки Кант, я думаю, что для всех вас будет очень интересно, заметил следующее. На самом деле мы находим, обратите внимание, он так сильно сказал, так актуально для нашего времени. На самом деле мы находим, что чем больше просвещенный разум, а он как раз жил в эпоху просвещения, чем больше просвещенный разум предается мысли о наслаждении жизнью и счастьем, тем дальше человек от истинной удовлетворенности. Молодец. Надо же, Кант, как мог написать-то здорово.